Ну, поехали. Значит, друзья, у нас сегодня первая традиция. Вот. Опять же символично, да, что в юбилей АА мы с вами начинаем с первой традиции. Ну, собственно, в краткой форме, как она была сформулирована в 50-м году, звучит следующим образом. Наше общее благополучие. Да, я Женя алкоголик, если кто-то еще не понял. Вот. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте. Личное выздоровление зависит от единства АА. Вот, то есть у нас речь пойдет как бы о единстве. Я говорю как бы, потому что первая традиция вот, понятие вводит это единство. Вот. Хотя на самом деле у нас понятие единства возникло немножко раньше, еще в большой книге, еще до того, как у нас первая традиция появилась. И впервые об этом единстве у нас говорится на 16-й странице анонимных алкоголиков. Вот. Почему я, собственно, и цепляюсь за слово единство? Потому что ну, понятие это стало некоторым, ну, во-первых, на мой взгляд, не всегда корректно употребляется. И периодически является таким поводом для неких спекуляций. Вот. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Когда я пришел в АА в 88 году, существовала только одна группа в Советском Союзе. И понимание традиции тогда отсутствовало напрочь. Вот. Все, что мы могли сказать о традициях, можно было прочесть в брошюрах, где традиции просто перечислялись, как некие 12 пунктов. Вот. На тот момент мы даже плохо понимали, чем отличаются традиции от шагов. Вот. То есть для нас это была программа 12 традиций, 12 шагов. Традиции зачитывались, как и сейчас, по большей части на всех группах. Вот. Но понимание, что ни что такое программа, ни что такое, собственно, сами традиции, ну, было очень таким, я бы сказал, сугубо интуитивным, но просто в силу отсутствия опыта. А литературу еще не было переведено, ни 12 шагов, 12 традиций, в которых впервые речь о традициях у нас идет в развернутой форме. Ни большой книги, кстати, тогда еще не было, она только в 89-м году в Россию пришла. Вот. Так вот, вот в тот момент кто-то у нас отвалился, да, похоже. В тот момент в России, на тот момент в Советском Союзе, существовавшая вот эта самая одна группа, ну, мы просто собирались вместе. Ходили иногда в больницы, рассказывали, как круто быть анонимным алкоголиком, активно давали интервью, мы к этому потом вернемся, когда пойдет об 11-й традиции. И я не могу, ну вот, вернее, скажем так, если я говорю по программе «Никто не работал тогда», ну, по сути, так оно и есть. Мы не делали шагов. И уж точно не очень понимали, как работает традиция. Четко было понятно про седьмую, что мы скидываемся после собрания в шляпу. Вот. А понимание первой традиции там было очень условным. Хотя, вы знаете, в тот момент уже, и не говоря уж там про восьмую и девятую, уже в тот момент было понятно, что, например, четвертая традиция это вот про свободу. То вот каждая группа самостоятельна. И мне уже тогда это нравилось. Так вот, тогда группу курировал один американец. Ну, что ты знаешь, курировал? Он приезжал часто в Россию. У него здесь были какие-то свои дела, не знаю. Вот. Ну, и мне так кажется, прости господи, если осуждаю, что ну, ему не чужда была идея быть таким русским Билл Уилсоном из Америки, в России открывать. Он же и зарегистрировал первую группу. Так вот, этот американец активно держался за идею, что группа должна быть одна, и очень тревожно относился к попытке создать новую. И я помню, что когда мы все-таки сделали еще одну группу, потому что ну, не всем нравилось, как проходит собрание, не всем нравилась и роль этого американца на группе. Вот. И была создана еще одна группа, на квартире она собиралась, это как раз группа, куда я пришел после срыва. Я помню, что тогда вот этот самый американец, он в очередной раз приехал в СССР. Вот. Он захотел со мной встретиться. Вот. Ну, не знаю, почему именно со мной. Может быть, потому что я с самого начала был очень активен в анонимных. Я сразу понял, что это мое, что это место, где я, в общем, вот, буду точно плавать, как рыба в воде. Вот. Ну, может быть, потому что я уже был таким, в моем понимании, алкоголиком, действительно дошедшим до дна. Вот, не знаю. Во всяком случае, этот американец как-то проникся, видимо, ко мне симпатией и доверием. И мы с ним встречались в его номере в гостинице «Россия». И он тогда сказал мне: вот вы создали новую группу, ребята, вот, и вы делаете не очень правильную вещь. Вы отходите от традиций, вы нарушаете единство. Вот. И сказал, что анонимные алкоголики должны держаться вместе. А вы сейчас раскололи сообщество. Вот. Уже не успели начать, а уже создали новую группу. И тогда я показал ему четвертую традицию. Вот для меня это в первый раз традиции так сработали. Я говорю, здесь написано, что каждая группа абсолютно самостоятельна. И никто не может ей указывать, как ей нужно выздоравливать. Я говорю, ведь здесь про это написано. Я это взял только из текста самой традиции. Вы знаете, ему нечего было сказать. Он сказал, ну, это типа потому, что групп, когда будет много. Я говорю, ну, а откуда появляются другие группы? Он говорит, ну, это должно пройти время, вы пока не готовы. Вот. Ну, как я понял, у него было очень много тревоги, и он был все-таки некоторым образом нацелен на контроль. И это скорее было про его болезнь, чем про выздоровление. И тогда я очень спокойно, не боясь, что я там с этим американцем испорчу отношения, я сказал, ну, эти традиции, это наши традиции. Это уже традиция. А мы анонимные алкоголики. И мы можем быть абсолютно независимыми в их решениях. И если мы не будем создавать новые группы, то так одна группа и будет существовать в этой огромной пьющей стране. Поэтому, в общем, вот для меня тогда произошла очень важная вещь. Будучи всего нескольких месяцев трезвости, да, я для себя, как бы, благодаря традициям, отстоял право, вот свое внутреннее, вот, делать что-то внутри сообщества, направленное на развитие сообщества, не подчинившись вот этой идеологии, что типа, раз мы едины, то мы должны быть вместе. Вот. И, в общем, в этом понимании я так и, собственно, и остался, что разделение группы на две, на три, на пять дополнительных групп никоим образом не имеет отношения к отходу от единства. У нас единство существует на совершенно другом уровне. И что если в группах не будут появляться недовольные люди, которым не нравится, как идет собрание этой группы, не нравится, как ведут себя лидеры, им не нравится, как осуществляется пятая традиция, им не нравится отношения внутри группы, они имеют право уйти и сделать по-своему. И мы потом неоднократно можем это видеть, что Билл это говорит в руководстве по обслуживанию, что, ну, например, мне очень нравится этот тезис, вас существует свобода раскольничества, это слова Билла. То есть мы можем разделяться, мы можем создавать какие-то новые вещи, мы можем даже создавать вещи, не согласующиеся с традициями, если готовы нести ответственность. Вот. Просто уже анонимные алкоголики, на мой взгляд, к сегодняшнему дню уже сделали все возможные ошибки. Вот. Не, понятно, что мы наделаем новых. Вот. Но если ошибки были сделаны и результат были налицо, и они были в минус, скажем так. Люди пили, группы разваливались. Наверное, этого делать не надо. Вот. Но если результат хороший, почему нет? У нас в книге 12 на 12 написано, мы выяснили, что путь проб и ошибок совершенно безопасен. Тогда получается, что разделение группы, да, и более того, у Билла есть еще такая фраза, что новая группа это двое недовольных алкоголиков и кофейник. Все, этого достаточно. И мы потом с вами еще поговорим, что такое быть группой, кто имеет право считаться группой, что такое член группы там, и так далее. Вот. Но пока первое, да, что разделение группы на две новых не является нарушением принципа единства. А о чем же тогда речь в этой традиции? И вот в этой точке, я думаю, нам есть смысл открыть уже полное написание традиции из большой книги и прочесть, как это Билл сформулировал в 1946 году в журнале Grapevine. Вот. И звучит это следующим образом. Каждый член анонимных алкоголиков является лишь малой частью большого целого. А должно продолжать существовать, или большинство из нас наверняка погибнет. Поэтому наше общее благо стоит на первом месте. Однако благо каждого члена лишь немногим уступает ему по значимости. Заметьте, здесь не написано ничего о единстве. Здесь написано о существовании анонимных алкоголиков. И тогда возникает вопрос, а что ж такое единство анонимных алкоголиков в целом? То есть, значит, речь идет не о единстве группы, как отдельной единицы, а о единстве АА в целом. И вот про это единство у нас речь идет на 16 странице книги «Анонимные алкоголики». И написано здесь следующее. Огромное значение для каждого из нас имеет тот факт, что мы нашли общий выход для решения наших проблем. Внимание, общий выход для решения проблем. У нас есть путь к избавлению, в отношении которого среди нас наблюдается полное согласие, и благодаря которому, внимание, мы можем объединиться, чтобы действовать в гармоничном и братском союзе. Это и составляет то новое, что эта книга несет страдающим от алкоголизма. Угу. То есть мы можем объединиться благодаря тому, что у нас есть путь к избавлению, в отношении которого есть у нас полное согласие. То есть мы уже говорили на прошлой нашей встрече, что наше единство – это следование 12 шагам и следование 12 традициям, а в большом служении – это следование 12 принципам, да, и гарантиям конференции, которые, собственно, в принципах и отражены. То есть мы не пересматриваем эту программу. Если мы хотим быть анонимными алкоголиками, то мы берем эти 12 шагов. У нас нет другой программы, кроме 12 шагов. Нету. Вот ничего другого у нас нет. Потому что этим 12 шагам не противоречит ни один другой подход. Если мы хотим выздоравливать, нам нужно просто делать эти вещи, чтобы обретать опыт. И нам нужны 12 традиций, которым мы, опять же, на договорном уровне, согласившись с тем, что это работает, и с тем, что это наши принципы, мы соблюдаем их на группах, в отношениях с миром, в отношениях между группами, в отношениях с нашими структурами, с конференцией и так далее. Вот именно эти вещи делают нас едиными. Наше единство начинает страдать, когда мы начинаем ревизионировать, то есть подвергать ревизии саму программу. Когда мы пытаемся выгнать из программы Бога, например, кто-то считает, что это слишком религиозно. И есть такие тенденции. И я сам очень часто, ну не часто, но мне приходилось, например, быть на собрании, где при слове «Бог» ведущий уже звонит в колокольчик. Типа я говорю что-то не то. Вот. Хотя, собственно, если мы читаем большую книгу, мы видим, что это центральное место в нашем духовном опыте. Да? Вот, что мы не можем это игнорировать. Вот. Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда группы настолько вольно понимают традиции, что совершают вещи, которые реально могут вредить сообществу в целом и как минимум этой группе. Я сейчас не буду приводить пример конкретной группы, потому что у нас, когда речь зайдет об отходе от традиции, мы с вами, я смогу тогда более предметно говорить. Вот. Итак. Для нас с вами единство, это означает, что если я хочу быть анонимным алкоголиком, я следую программе 12 шагов, выполняю то, что написано в книге, собственно, и руководствуюсь 12 традициям в отношении. Вот. А тогда вопрос, а про что тогда первая традиция внутри группы? И вот здесь мы с вами выходим на очень важный момент, что на первом месте, как у нас написано, у нас стоит благополучие общее, а на втором, лишь немногим уступая ему по значимости, благополучие каждого отдельного человека. И очень хороший, на мой взгляд, пример приводится в брошюре «12 традиций в иллюстрации». Вот. Там, где речь заходит о первой традиции, там вот начинается с этого примера. Я процитирую поэтому. «Наш собрат, шумный пьяница, представляет собой простейшую иллюстрацию к этой традиции. Если он настойчиво добивается срыва собрания, мы, в кавычках, приглашаем его выйти и приведем его обратно, когда он придет в себя и будет в состоянии нас услышать. На первое место мы ставим общее благополучие, однако оно является и его благополучием тоже. Для того, чтобы он вообще когда-либо протрезвел, группа должна продолжать работу и быть готовой его принять». Ну, собственно, о чем этот пример? Что если наверняка каждый из нас, алкоголиков, вот те, кто посещает собрание, наверняка хотя бы один раз присутствовал на таком собрании, где пришел пьяный и не очень вменяемый человек. глухой такой к увещеванию, на своей волне, чего-то там барагозящий, там, вот буквально на прошлом собрании, вот здесь, в Костроме, на группе «Домашний очаг», пришел человек во время спикерского выступления. Сидел и долго, и он был поддатый очень сильно. Ну, не так, чтобы шататься, но он достаточно для того, чтобы зарядить кому-нибудь глаз. Он не вел себя агрессивно, но он периодически начинал что-то такое комментировать. А как обычно пьяные комментируют? Так, чтобы слышали все. И так, чтобы на него точно обратили внимание. Но я поразился вообще. Спикер со смирением с таким продолжал говорить. Группа со смирением продолжала это слушать. Но в очередной раз, когда он подал реплику, рядом сидевший со мной брат сказал: «Слушай, может быть, ты дождешься все-таки конца собрания?» И он что-то начал выступать, этот приятель. Вот, на что этот парень сказал: «Слушай, пойдем покурим». Он говорит: «Пойдем». Они вышли с ним покурить. И до конца собрания этот парень больше не появлялся. Вот. Ну, он остался, он потом вернулся, зашел в туалет, начал какие-то вопросы задавать. Но для меня это был очень хороший пример, что, во-первых, ни спикер не стал в данном случае сбиваться там с темы, начинать там чего-то как-то на новичка специально работать. Потому что новичок не очень был восприимчив. Для новичка скорее важна была атмосфера и отношения. Да, потому что чтобы было куда вернуться. Ему не грубили, на него не наезжали. Но очень мягко и твердо объяснили, что у нас есть правила, что главное, чтобы если ты здесь, чтобы ты никому не мешал. И попробуй прийти сюда трезвый, мы тебе все расскажем. Вот. И вот эта фраза прозвучала, она мне очень понравилась. Ты говорит, поверь, что здесь все на твоей стороне. Вот. Просто если ты пришел, пожалуйста, не мешай. Вот. Ну, знаете, это была такая очень мягкая, достойная мера. На мой взгляд, очень все корректно прозвучало. Я сам тоже к этому руку приложил. Вот. Но мне было интересно, прежде всего, как группа справится с этой ситуацией. Вот здесь первая традиция, прям, на мой взгляд, очень хорошо выстрелила. Вот. То есть мы все пришли на собрание, мы слушаем спикера. Ты пришел, пожалуйста, не мешай. Вот. Ну и, в конце концов, нашелся человек, кто сказал: пойдем покурим. Но я был и в более жесткой истории, когда, например, четверо алкоголиков трезво буквально выставили за дверь алкоголика, который вел себя некорректно. Ну, то есть, никак некорректно, а агрессивно просто. Ну, то есть, его поведение уже стало переходить рамки терпения. И в данном случае его просто взяли, вывели на улицу, там провели с ним какую-то разъяснительную беседу. Уж не знаю, насколько она была корректной и мягкой, потому что алкоголик пьяный может достать кого угодно. А как мы с вами знаем, сами алкоголики трезвые, небольшие чемпионы по терпению и терпимости. Недаром мы об этом каждый день просим в своих медитациях. Вот, терпение, терпимость, доброта и любовь. То, чего нам больше всего не хватает. Вот. Не знаю, как вам, мне точно. Поэтому я прошу. Вот. Так вот, как здесь работает первая традиция? Очень важно, чтобы группа продолжала работать. Очень важно, чтобы группа была способна помочь тем, кто пришел за помощью. И очень важно, чтобы группа могла защитить себя от людей, которые пришли разрушить этот мир и натянуть одеяло на себя так, чтобы никому больше не дать спокойно тут жить и выздоравливать. Вот. И группа должна уметь защититься. В этом смысле группа алкоголиков становится силой более могущественной, чем один алкоголик. Вот. Ну, есть даже такая американская шуточная расшифровка. Как переводится группа пьяниц? Group of drinkers. И если взять по первым буквам, получится God, Бог. То есть для алкоголика группа пьяниц — это уже Бог. Это сила более могущественная. В любом случае, если человек начинает вести себя вызывающе, агрессивно, на группе всегда найдутся люди, кто поставит его на место. И это прекрасно, что мы не выплясываем перед пьяным алкоголиком, не даем ему слова, но при этом готовы принять его, как только он действительно будет готов эту помощь принимать для себя. Вот. Пожалуйста, милости просим. Вот. Я был и в более жесткой ситуации. Ну, в смысле, не то чтобы более жесткой. Наверное, она более жесткая, потому что менее традиционная. Вот, это было на одной из тех групп, где я в свое время нес служение. Вот, у нас там был алкоголик, который упорно не хотел следовать правилам, принятым на рабочем собрании. Вот, но если быть конкретным, рабочее собрание приняло правило не пить чай во время выступлений. В принципе, не пить. Вот. В этом же помещении собирается группа в другое время, в другой день. И там пьют чай во время выступлений. И вот этот человек, он приходил все время с неким своим настроем пить чай. И у него была всегда такая позиция. Я то, что я пью чай, я никому не мешаю, я делаю это тихо. При этом он наливал чай, вставал, размешивал кружку. И это всех очень раздражало. Но тем более, знаете, больше всего и раздражает то, чего ты не, сам себе не разрешаешь. И, возможно, то, чего тебе самому-то хочется делать. Но правило есть правило. И вот следование правилам, принятым на рабочем собрании, это проявление смирения каждого члена группы. Вот. Этот же человек, приходя на собрание, правила игнорировал. И это очень сильно всех заводило, всех напрягало. При этом следует сказать, что этот человек, ну, такой чемпион по срывам. Вот. Ну, из тех, кто, в общем, годами могут ходить на собрание и при этом не выздоравливать. Вот. Ну, человеку сделали раз замечание, два замечания, поговорили с ним после группы. Вот. И в какой-то момент он сказал, я не буду слушать ваших правил. Я анонимный алкоголик, я свободный человек, я могу делать то, что я хочу. Мне, в общем-то, накласть вот, на то, что вы там себе нарешали. Я вообще на этом рабочем собрании не был. Меня это не касается, я буду пить чай, но я буду делать так, чтобы вам не мешать. Вот. И, в общем, просто игнорировал эти просьбы. Вот. Ну, было созвано еще одно рабочее собрание. И этот человек, ну, прям стал такой притчей вызываться в тот момент. Вот. Очень-очень сильно это заводило группу. Я понимаю, что у нас у всех тогда было, возможно, не очень много духовного опыта. Вот. И дело даже не в строках трезвости. Ситуация была такой, ну, может быть, первой для многих. Мы не знали, что делать. Вот. Но потом вот посмотрели про эту первую традицию, здесь 12 традиций в иллюстрации, и приравняли его просто к пьющему человеку, который мешает остальным. Потому что у каждой группы свои правила могут быть. Если ты приходишь сюда, будь любезен, соблюдать это. Вот. И решением рабочего собрания было принято, что если он не соблюдает правила, он должен покинуть собрание. Вот. А это было непростое решение, потому что мы вроде как бы отошли, получается, от третьей традиции. Вот. Но потом проконсультировались с одним американским человеком выздоравливающим. Он сказал, ну вы же не выгоняете его из АА. Из АА никто не может выгнать. В Москве есть огромное количество других групп, где пьют чай во время собрания. Пусть идет туда. Это его выбор. Не хочет правила соблюдать, пусть идет на другое собрание. Ваша группа может защищаться. Тем паче, что он приходит не выздоравливать, а пить чай. В общем-то. Вот. А ему было объявлено это. Он крайне возмутился, больше не пришел ни на одно собрание. Вот. Но потом его видели на других группах, и я помню, прямо аж это Москву лихорадило. Как так? Там человека с группы выгнали, да как они посмели? А кто-то сказал, хоть у кого-то нашелся достаточно здравого смысла и смелости указать этому парню на дверь, потому что он задолбал уже всех вообще. Я до сих пор, друзья, не знаю, было ли это правильно, было ли это неправильно. Вот. Но я считаю, что в данном случае опять же проявилась первая традиция. Группа защитила себя от человека, который мешает остальным. Вот. И это было сделано, ну, по крайней мере, без насилия, без оскорблений. Вот. То, что он это не принял, ну, знаете, тут еще и мера болезни определяется этим. Вот. Поэтому, друзья, для нас с вами первая традиция, прежде всего, чему она учит? Это проявление смирения каждого отдельного алкоголика и его готовности следовать установленным на группе правилам, если уж ты сюда пришел. Будь любезен слушаться, будь любезен подчиняться, будь любезен хотя бы на этом собрании свое своеволие запихнуть куда-нибудь в характерное место до характерного щелчка. Вот, потому что и в противном случае... Мы остаемся сборищем своевольных алкоголиков, которые, в общем, не выздоравливают, у которых так опыт-то, в общем, смирения и не приходит. Вот. И вот здесь, на мой взгляд, первая традиция, она прям напрямую связана с тем, что собой является наше выздоровление. То есть это смирение на практике. Вот. И мы дальше будем смотреть потом на все традиции и увидим, что принцип смирения, он вообще в каждой традиции так или иначе отражен. Вот почему эти принципы называются духовными принципами. Потому что мы смиряемся перед тем, кто выше всех нас, перед Богом, как мы его понимаем. И для нас группа – это всего лишь его частичка. Это вот групповое сознание, которое выражено групповым голосом, групповыми решениями. Вот. Один из моих первых спонсоров, вот я прям такую фразу услышал, что группа всегда правее, чем твое эго. Всегда. Возможно, твоя точка зрения более правильная. Но если группа приняла решение, тебе надо ему следовать, а не выкатывать свое «я вперед». И вот здесь мы находим новый аспект первой традиции. Первая традиция учит нас, что в ряде случаев, как бы ты ни считал себя охренительно правым, это время заткнуться. Вот. Вот еще один пример по первой традиции. Мы когда создали группу «Весть», это группа, где все собрания спикерские, вот, и где есть спикер-хантер, на группу подыскивается каждый, на каждое собрание два спикера. Это такая группа, где в основу положена пятая традиция, именно в том виде, в котором мы делимся тем, как работает эта программа, что такое анонимные алкоголики, все собрания открыты. Прийти может любой желающий, представляться не обязательно, никто никого не спрашивает, кто ты здесь. Вот. А мне как раз такой формат группы гораздо ближе, что ли, потому что действительно у людей появляется шанс узнать, что же такое анонимные алкоголики. И могут прийти и священники, там, и милиционеры, и врачи, и кто угодно. И никто не будет спрашивать, ты чьих будешь. Вот. У нас был заведен такой порядок рабочим собранием, что 25 минут говорит один спикер, потом идет седьмая традиция, объявление, а потом идет второй спикер. Вот. Ну, потом молитва, заключительное слово, и, собственно, на этом мы заканчиваем. И как-то раз, я был тогда, исполнял роль спикер-хантера, и я нашел одного спикера, а второго не нашел. Но тот спикер, которого я нашел, казался мне таким крутым, таким замечательным. Это один из таких людей, которых часто приглашают на семинары. Они очень хорошо о своем опыте говорят. У них такой сочный, вкусный язык. Вот. И я говорю ребятам, слушайте, у меня идея. Давайте мы с вами двух спикеров, а одного спикера отдадим ему все собрание. И все ребята сказали, окей, Женя, мы тебе верим. У тебя столько трезвости. Давай. Хорошая идея, прекрасно, здорово придумал. Ну, я, конечно, чувствую, какой я все-таки молодец вообще. Вот. И нашелся один человек, который, кстати, стал потом моим спонсором. Вот. И этот человек сказал следующее. Ребята, а почему мы должны делать исключение ради одного алкоголика, если у нас есть правило, и это правило было принято рабочим собранием? Почему вдруг мы сейчас делаем исключение? Ну, я попытался как-то оправдать, сказать, что, ты понимаешь, этот человек такой особый спикер. Он может и всю группу отдуплить. Он говорит, конечно, может. Но представляешь, он сказал очень простую вещь. Представь себе, что он будет знать, что он первый алкоголик, ради которого группа сказала, говорит вместо второго спикера тоже. Полезно ли будет это ему? И не получится ли, что мы вообще делаем сейчас, отходя от собственных правил, мы делаем вот это исключение, мы как бы показываем, что у нас личность важнее принципа получается. Мне нечего было ответить. Это сказал человек, у которого трезвости было там на тот момент лет на 20 меньше, чем у меня. И он сказал вещи, которые точно говорили о наших традициях. Вот. И в чем здесь сработала первая традиция, вот в моем случае? Я заткнулся. Вот я увидел, как-то вот внутренне ко мне пришло, что я был неправ, а групповым сознанием мне удалось за счет там своей убедительности сманипулировать, неосознанно, да, но сманипулировать. И нашелся только один человек, который сказал, это неправильно. И это, как-то, и вот Бог в тот момент убрал эго и оставил вот правду, как она есть. Что у нас должны работать правила, принятые рабочим собранием. Вот. Вот в тот момент Бог мне дал какое-то удивительное такое спокойствие и внутреннее, хоть не без некоторого, конечно, укола, эго никогда не обрушивается безболезненно. Вот. Но в тот момент мне как-то удалось, видимо, Божья власть в этот момент была надо мной так настолько сильной, что я без боли и без боя сдался, сказав, окей, я согласен, да, давайте мы найдем еще одного спикера и не будем делать исключения. Вот. И вот у меня в тот момент появился опыт, про который я тогда не понял. А чуть позже пришло понимание, ёлы-палы, вот она как первая традиция работает. Как бы ты ни думал, что ты прав, озвучь это группе, озвучь это групповому сознанию. Если групповое сознание это не примет, подчинись. Вот в чем здесь в данном случае выражено смирение. Подчиниться групповому сознанию, подчиниться правилам, которые существуют. Не пытаться продавить группу, не пытаться горлом брать. Потому что я очень много был на рабочих собраниях, где идеи продавливаются горлом. И самые говорливые оказываются самые убедительные. Да? И вот в этот момент я получил очень хороший щелчок по носу, за который я до сих пор благодарен Богу этому человеку. Ну и я уже сказал, что он после этого стал моим спонсором. Невзирая на то, что трезвость у него меньше. Вот. Ну и есть еще один момент касательно первой традиции. Да? Это то, как мы ведем себя по отношению друг к другу касательно наших личных тайн. Вот в 12 традициях в иллюстрациях это написано так. Так. Угу. Вот. Ну хорошо, но ведь это эгоистичная программа, не так ли? После всех лишений за время активного пьянства, почему бы и не позволить себе небольшие послабления? Причина, по которой этого делать не стоит, всем нам хорошо известна. Самооправдание подобного рода представляет собой непосредственную опасность. Оно угрожает личной трезвости человека. Более того, оно угрожает основе основ нашей трезвости, единству группы А. Ибо самодовольные сплетни вполне способны подорвать взаимное доверие, которое жизненно важно для каждой группы. Навязчивый болтун вполне способен свести на нет всю пользу от собрания группы. То есть речь идет о том, что если мы начинаем разглашать личные подробности, личную информацию о людях, выносить ее за пределы группы, обсуждать личные дела других людей, там, кто с кем женился, кто с кем спит. Единственная информация, которую можно разглашать, это если человек находится в срыве. Потому что, возможно, тогда к нему придет помощь. Если человек идет на срыв, соответственно, он сам расстается со своей анонимностью добровольно. В остальном же нам все нужно уважать личную жизнь других людей. Вот. Ну, например, на группу, вот, где вот сейчас, ну, о которой я говорил, да, может прийти священник алкоголик. Вот. И когда говорят, а этот там был, и называют имя священника, достаточно известного в определенных кругах, да, мне кажется, это не очень хорошо для его репутации как священнослужителя. Вот. В ряде случаев мы можем начать говорить, что вот у кого-то с кем-то личные отношения, а тот спит с этим, а у той вот такие проблемы. Вот. И кажется, мы делаем это по-доброму и не со зла, но на самом деле именно это разрушает наше единство. Вот эти вот, скажем так, попытка укрепить свое эго за счет того, что либо мы показываем свою причастность к сильным мира сего, а вот я с этим человеком дружу, а я знаю его лично, а у меня вот такой спонсор. Вот. Либо обесценивая жизненный опыт других людей или критикуя их. Вот. Или вплоть до того, что очень часто у нас может звучать, например, осуждение чужой сексуальной ориентации или рассказы о том, кто в очередной раз на ком женился. Вот, вот эти вещи, они могут настолько сильно повредить человеку, что ну, просто человек может не прийти больше на это собрание. Да? Более того, сам человек, в отношении которого эти сплетни могут быть, может и не пострадает. Но когда новичок услышит, что мы говорим о ком-то, кого нет сейчас на собрании, он просто может не вернуться, поняв, что следующим будет он, о ком что-то будет говориться. Вот. И заметьте, речь здесь зашла. Вот мы говорим сейчас не об 11, не о 12 традиции, а именно на уровне первой традиции у нас уже возникает как бы некое внутреннее личное моральное обязательство сохранять в тайне все, что было услышано на собрании. Исключение составляет только, как я еще раз скажу, если кто-то находится в срыве, это не может быть тайной. И второе, если человек делится конкретным опытом. Но и так мы в этом случае мы говорим, один анонимный брат, от одной сестры я слышал опыт. Или вот я слышал на группе человек выступал, и он рассказал то-то, то-то и то-то. Мы не говорим, кто. Таким вот эту меру корректности и уважения к личной жизни других. А практиковать, это будет очень хорошее исследование первой традиции. Вот. Ну, собственно, наверное, это все, что можно было сказать о первой традиции. Вот. Ну, единственное, что может быть самым ярким выражением первой традиции является декларация единства. Когда исполнилось 35 лет, вот эта цель единства была заново сформулирована в качестве темы Международной конвенции 70-го года. Вот. О единстве речь, да? Ради будущего ААА нам следует наше общее благополучие ставить на первое место. Сохранять наше содружество единым. Ибо от единства ААА зависит жизнь нас самих и жизни тех, кто придет. Но еще раз, друзья, единство это не означает маршировать, сдвинув ряды, собственно, поротно, повзводно, со знаменами, собственно, ААА это свет миру. Вот, нет. Наше единство это сохранение в чистоте того опыта, который, собственно, оставил нас всех живыми и трезвыми, благодаря которому мы все учимся быть радостными, счастливыми и свободными, благодаря которому будет спасено еще, я думаю, не одна сотня, может быть, не один миллион жизней. Вот. Вот. Ну, тут, конечно, к первой традиции, возможно, появятся вопросы про разделение ААА сейчас в России, про две конференции, две обслуживающих структуры. Но должен вам сказать, друзья, что действительно наличие двух обслуживающих структур и двух конференций, где одна из которых даже не признает другую, хотя вторая, вот, на которой я был, признает первую конференцию. Вот. Но тем не менее, конечно, наличие этих двух конференций не способствует единству ВА в России сегодня. Вот другое дело, что это часть нашего опыта, и это единственная форма возможного существования ААА на сегодня. Это наличие двух конференций. Так сложилось исторически, у разделения есть объективные причины, и в данном случае, вот в моем понимании, это наименьшее зло из тех, которое могло произойти. Вот. И в моем понимании, пройдя через этот раздел и раздрай, ААА все равно выйдет в какую-то единую форму существования. Но для этого нужен опыт. То есть для этого должно пройти какое-то время, должны прийти определенные решения. Почему-то Бог повел нас именно в эту сторону. Потому что никто специально ААА в России не разваливал, да и оно, собственно, и не развалилось. Люди продолжают выздоравливать, работать по шагам, бывать в больницах, отдавать свой опыт там, где он нужен, общаться с представителями общественности, медицины и так далее, священнослужителями. ААА продолжает работать. Конечно, его работа осложнилась. Конечно, это разделение создает некоторую путаницу в умах, особенно в не очень трезвых умах. Конечно, это дает повод злопыхателям для гульной там, критики и так далее, и так далее, и так далее. Мы с вами этим заниматься не будем. Каждый из нас, взрослый и в здравом уме человек, может выбирать, во-первых, на какую делегацию, там, на какую группу отправлять, на какую конференцию отправлять делегатов, в каком офисе покупать литературу. Но тема разделения в России, конечно, мы еще не раз коснемся, потому что, во-первых, она сама по себе тема довольно болезненная, животрепещущая. А во-вторых, ну, по силу того, что я в гуще этого, собственно, всего процесса нахожусь, вот, я не очень много участвую там в разных там переписках и выяснениях, но, тем не менее, я был делегатом майской конференции вот сейчас и, собственно, общался с представителями, как вот у нас говорят, той стороны. Вот, участвовал в коллективных, собственно, заседаниях в присутствии, в общем, представителей General Service Office, участвовал в голосовании по этим вопросам. И, ну, у меня есть, во-первых, свое видение и своя точка зрения по этому поводу. Во-вторых, ну, есть некое понимание причин этого оскола на уровне отхода от каких-то конкретных традиций и гарантий конференции. Вот. И насколько это будет позволять наш формат, ну, понятно, я буду готов отвечать и на вопросы, и, в общем, делиться своим пониманием. Вот. Но, предупреждая первый вопрос, я пока вам не скажу, когда все устроится и когда все наладится. Ну, пока нужно время. Для меня сейчас разделение ААА по двум конференциям – это такой терапевтический развод супругов, которым не удалось вместе сохранить одну семью, но, тем не менее, которые разделились и продолжают все-таки вести совместную опеку над детьми. Вот, все-таки продолжают каким-то образом взаимодействовать, потому что, ну, иначе не получается. Вот. Понятно, что отношения между этими супругами непростые, но оставаться вместе было бы хуже для них обоих, потому что это было бы, ну, была бы ситуация большего насилия и большего неуважения друг к другу, нежели вот есть сейчас. Вот. Вот этот вот терапевтический развод, он часто приводит к тому, что супруги сходятся вместе снова. тогда, когда к этому готовы, когда произошла определенная самоидентификация, когда единение происходит на уровне общих ценностей, а не на уровне каких-то общих дел. Вот. Общее дело – это, конечно, хорошее основание для того, чтобы соединиться, но крайне временное. Истинное соединение может произойти именно на уровне глубинных вещей, на уровне совпадения ценностей. А это именно то, чего сейчас не хватает обеим сторонам – совпадение по ценностям. Вроде бы все говорят про помощь новичкам, все говорят про благо, а в целом, но как-то в это вкладывают очень свои вещи, очень, очень по-своему это понимают. Вот. И я постараюсь, конечно, избежать максимально, сохранить все-таки некоторую объективность и избежать каких-то там огульных нападок на кого бы то ни было, и избежать критики, у нас не эта цель. Вот. Но возвращаясь, собственно, к первой традиции, конечно, будущее наше в том, что будет одна конференция в России. Вот. Или будет существовать два сорта каких-то, две организации анонимных алкоголиков, как это на сегодняшний день в Финляндии происходит. Вот. Я не знаю, по какому пути мы пойдем. Я в этом смысле, у меня нет дара предвидения. Вот. Но есть понимание, что в той форме, в которой АА сейчас существует, вполне можно выздоравливать и, в общем, не сильно как бы париться на тему того, что, собственно, происходит. Ну, когда я говорю не сильно париться, это означает не сильно тревожиться, не сильно пытаться этим управлять. Потому что, в принципе, этими вещами управлять нельзя. Я хочу напомнить, что у нас все-таки программа тотального бессилия. Мы бессильны перед любым аспектом в нашей жизни, который важен для нас. И важно это помнить. Вот. Это программа, в которой первый шаг присутствует во всех 12 шагах. Вот. Это программа, в которой только через признание собственного бессилия мы приходим к Богу. Вот. Ну, собственно, возможно, анонимным алкоголикам тоже нужно признать какое-то, дойти до какого-то своего дна, до какой-то критической точки, чтобы потом уже на каком-то новом основании соединяться вместе. Вот. Иногда для некоторых процессов нужно просто время. Это как, знаете, часто задаются вопросом, почему Моисей, будучи пророком и будучи вдохновляемым Богом, да, настолько, что вот сумел там 10 заповедей передать и так далее, вот, почему он 40 лет водил евреев по пустыне? Но есть очень простой ответ. Для того, чтобы умерло поколение рабов, помнящих сытый Египет. Должно пройти какое-то время. Возможно, какие-то из лидеров должны просто сойти с дистанции и умерить свой пыл, умерить свою активность. И придут какие-то новые люди с новым вниманием, с какими-то более ясными мозгами. Вот. И, возможно, это будет какое-то третье решение, которого ни у меня, ни у других там так называемых ветеранов сейчас просто пока нет. Вот. Моя же задача, как человека, который в этом сообществе находится с момента его появления в Советском Союзе, в России, вот моя задача продолжать выздоравливать и нести вот эту весть о выздоровлении дальше и отдавать то, что есть. Вот. Ну, давайте как бы вот по первой традиции на этом остановимся. Вот. И, может быть, есть какие-то вопросы еще у нас. Угу.